Мы продолжаем рассказывать об истории возникновения живой природы на нашей планете, о том, какую роль сыграли в этом процессе рибонуклеиновые кислоты и о том, что такое РНК, мир. Во второй передаче цикла «Происхождение жизни» рассказывает доктор биологических наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Ученые в настоящее время пытаются понять, каким образом могла появиться жизнь. Экспериментальным путем можно доказывать возможность тех или иных процессов. Мы можем доказать только принципиальную возможность событий. А путь от неорганических молекул до первой живой клетки, он был очень длинный и непростой. За один шаг такое расстояние не преодолеть.
Мы можем рассказать по этапам?
Конечно. Первое, с чего нужно начать, это с синтеза органических веществ. Как могли возникнуть первые органические соединения во Вселенной вообще? Вселенная, по представлениям физиков, появилась в результате большого взрыва, да, где-то 14 миллиардов лет назад сформировались первые звезды. Сначала из элементов в основном были только водород и гелий. В звездах происходил термоядерный синтез, там водород превращался в гелий. Самые крупные звезды в конце своей жизни взрывались, и во время этих взрывов создавалось такое высокое давление и температура, что происходил синтез более тяжелых элементов, включая те элементы, которые необходимы для жизни: углерод, азот, фосфор, сера, кислород и так далее. Эти элементы рассеивались во Вселенной, из них собирались новые звезды планетной системы, звезды второго поколения. И вот одно из них — это наше Солнце. Вокруг Солнца из некого протопланетного газополевого диска, облака, стали собираться планеты. Сейчас показано, что синтез органики в этой истории развития Вселенной мог начаться в протопланетных облаках, которые вращались вокруг звезд второго поколения. То есть еще до того, как сформировались планеты, на этих разрозненных частицах материи мог уже идти синтез органических соединений, и это продемонстрировано экспериментально. Значит, там ключевую роль играют частицы, содержащие никель, железо и кремний. Они работают как катализаторы. А синтез органики идет из таких веществ, как СО, угарный газ, HCN, цианистый водород. И показано, что уже в протопланетном облаке могли синтезироваться такие соединения, как, скажем, аминокислоты или азотистые основания, химическая основа тех биополимеров, из которых состоит живая клетка. Вот, таким образом, в принципе, Земля могла иметь некоторое количество различной органики уже с самого момента своего возникновения. Это раз. Это вот, кстати, у нас в Новосибирске занимаются этим астрокатализом ученый-академик Валентин Пармон и его коллеги. Когда сформировалась Земля, то в ее поверхностных областях, вот, которые называются атмосфера, литосфера, гидросфера, которая, возможно, появилась чуть позже, начались всевозможные химические процессы. Стали возникать круговороты. Какие-то из космоса продолжали падать фрагменты вот этого протопланетного облака. Что-то поднималось из недр. Что-то крутилось там, в первичной атмосфере, какие-то циклические процессы. И разные вещества вступали между собой в разные химические реакции. Шли всякие химические превращения. На этом этапе могла возникнуть некая конкуренция, своего рода химический естественный отбор между различными химическими процессами. В такой конкуренции между разными химическими реакциями вот идет конкуренция за субстрат. Побеждает та реакция, которая идет быстрее. А быстрее идет та реакция, у которой найдется хороший катализатор. Так вот, некоторые органические молекулы, они обладают свойствами сильных катализаторов. И если удачно сложатся обстоятельства, то может возникнуть так называемый автокаталитический цикл. Это, по сути дела, цепная реакция. Это реакция, которая катализируется своим собственным продуктом.
А, соответственно, органические молекулы все больше и больше вовлечены, получается, в это.
Да, их количество начинает нарастать, как снежный ком. Вот первую такую автокаталитическую реакцию, в которой могли синтезироваться органические вещества и синтезировались, открыл русский химик Бутлеров. Она так и называется в нашей отечественной литературе — реакция Бутлерова. Реакция состоит в том, что происходит синтез сахаров из формальдегида, а катализатором этой реакции выступают сами сахара. То есть нужен субстрат, формальдегид, и нужна затравка. Ну, грубо говоря, хотя бы одна молекула сахара, ну, скажем, рибозы. И начинается цепная реакция, начинается автокаталитический процесс. Возможно, в ходе таких автокаталитических циклов накапливались на планете какие-то органические соединения. Но дальше становится вопрос. Хорошо, насинтезировали мы органические вещества. Ну, а как переход к живым организмам-то мог произойти? И ученые давно еще задумались о том, какая же вот из химических молекул должна была лежать в основе жизни. Известно, что все современные живые существа построены из трех главных типов крупных молекул. Это ДНК, всем известная, белки и третий тип РНК. ДНК хранит наследственную информацию. Это ее главная задача. Больше она ничего не делает. Белки выполняют в клетке всю работу, все активные функции. В
том числе строители.
Строители, рабочие, производители энергии, они синтезируют все вещества, они размножают ту же самую ДНК.
Это не исполнители всего.
Исполнители всего, универсальный работник.
А за что отвечает РНК?
РНК здесь поначалу казалось ученым какой-то третьей лишней. В принципе, было известно, что она выполняет роль некого посредника между ДНК и белками. То есть информация генетическая сначала как бы переписывается с ДНК на РНК, а потом РНК вот это уже служит матрицей для синтеза белка.
То есть от РНК белки понимают, что им нужно строить?
Да, но если вот так эту картину себе представлять, то не совсем понятно, а зачем вообще нужна эта РНК. Ну, можно было бы сразу на основе ДНК и строить белок. Они с химической точки зрения ДНК и РНК очень похожи, отличаются там пустяком. В принципе, теоретически можно вообразить себе организм, казалось бы, в котором нет РНК, только ДНК и белки. Но таких организмов нет в природе. Кроме того, было известно, что из этого правила есть парочка исключений. Вот я сказал, что в принципе всю работу в клетке выполняют белки. Но два исключения все-таки было известно. В синтезе белка ключевую роль, кроме белков, играют еще и особые молекулы РНК, которые выполняют в данном случае не информационную функцию, а рабочую. Это так называемая рибосомная РНК и транспортная РНК. Вот без них синтез белка невозможен. Эти рабочие РНК отвечают за то, чтобы правильно считать информацию, которая записана в информационной молекуле РНК, которая была считана с гена, то есть с ДНК. Это было какое-то странное, курьезное исключение. Почему-то вот все в клетке делают белки, а вот это, синтез белка, почему-то делают какие-то непонятные рабочие РНК. И это воспринималось как некое исключение. Хотя я, честно говоря, помню, что в начале 80-х годов, еще до того, как все стало понятно, я думал над этой проблемой, мне казалось это очень удивительно. Но почему все в клетке делают белки, а вот рибосомы, синтезирующие белок, сделаны почему-то из рибосомной РНК. Но белки там тоже есть, но основу там вставляет рибосомная РНК. Ну почему? Почему вот здесь тоже не мог работать белок? И транспортная РНК тоже их функцию, в принципе, мог бы выполнять белок.
Когда же прояснилась ситуация?
Все прояснилось, когда в середине 80-х годов были обнаружены так называемые рибозимы. То есть оказалось, что некоторые молекулы РНК могут фактически заменять белки, могут выполнять активную работу. В частности, могут выполнять каталитические функции, работать с катализаторами. И сразу же в тот же момент стало ясно, что теоретически возможен организм, в котором нет ни белков, ни ДНК,
но есть
только РНК. Потому что то, что РНК может заменить ДНК, это и раньше было известно, потому что были известны РНК-овые вирусы. Есть вирусы, у которых хранителем наследственной информации служат РНК. Стало быть, теперь получилось, что РНК могут заменить собой и ДНК, и белки. Все, конечно, страшно обрадовались, и возникла так называемая теория РНК мира. На определенном этапе жизнь состояла из РНК организмов вот таких. Я лично считаю, что это было, конечно, великое прозрение, и это самая удачная гипотеза, вот, связанная с проблемой происхождения жизни. Действительно, сразу все становится на свои места, и становится понятно, почему синтез белка осуществляют РНК. Потом стали находить в клетке все новые и новые функции, рабочие, которые выполняют молекулы РНК. И разные рибозимы, и разные регуляторные РНК. И оказалось, что у РНК на самом деле в клетке куча работы.
Речь идет о том, что сначала это были РНК-организмы, а потом они усложнялись, и уже из них отделялось ДНК и белки.
Ну, идея такая, что сначала были, да, РНК-организмы, а потом они как бы приобретали постепенно...
Как они обросли ДНК и белками?
Вот как они обросли ДНК и белками. Ну, что такое РНК-организм? Тут я бы хотел еще вначале сказать, да. Потому что, ну да, может РНК делать то, все, 5-10, а организм-то как из этого собрать? Прежде всего, нужно уметь себя воспроизводить, чтобы была жизнь, чтобы было что-то похожее на жизнь, это... Что-то должно иметь способность возможность самовоспроизводиться. Вот, скажем, сахара в реакции Буллерова, они самовоспроизводятся. В этом смысле они похожи на жизнь. Вот, значит, и молекулы РНК должны были обладать такой способностью. В живых клетках не обнаружилось молекулы РНК, которые бы способны были катализировать синтез собственных копий. Тогда стали пытаться получить их искусственно. Сейчас научились при помощи метода искусственной эволюции получать самые разнообразные молекулы РНК с самыми разными почти любыми функциями. То есть это просто синтезирует случайным образом молекулы РНК. Молекула РНК состоит из 4 нуклеотидов или букв А, У, Г, С в разных последовательных. Вот синтезируют химики случайные молекулы ДНК, случайной последовательности букв в огромном количестве, а потом проводят отбор по интересующим их свойству. Ну, например, там я какую-то примитивную, все упрощая, приведу пример. Хотят получить молекулу РНК, которая бы крепко связывалась с атомами железа. В эту смесь полученных молекул опускают железную палку, вынимают, кто прилип, значит, тот нам и нужен. Ну, я очень упрощенно говорю, но таким образом можно фактически любое заданное свойство вывести. Потом можно в несколько циклов, то есть выбрать те молекулы, которые лучше всего справились с поставленной задачей, и в них уже вносить аккуратненько небольшие изменения, чтобы еще лучше подогнать это свойство, усилить эту функцию, добиться оптимального результата. Вот таким способом удалось вывести рибозимы, которые катализируют синтез РНК чуть-чуть, но это было не совсем то. Хотелось все-таки получить фермент, который реально делает копию, то есть вот копирование. Фермент с такой функцией называется РНК-полимераза. Они вот на матрице одной молекулы РНК синтезируют другую, ей комплементарную. Считывают как бы. В конце концов удалось изготовить такой рибозим, но с очень большим трудом. Его собрали из нескольких молекул РНК. Не одну, а несколько пришлось объединить. Но все-таки показали, что принципиальная возможность есть. Вот. А сейчас уже добились того, что живут, растут сами, как колонии микроорганизмов, колонии молекул РНК в пробирке. Правда, это не чистые РНК-организмы, а это уже все-таки симбиоз с белками, потому что эти РНК кодируют некие белки, ферменты, сами их синтезируют, а уже эти белки осуществляют размножение молекул РНК. Но все равно это уже какая-то такая искусственная РНК-белковая жизнь получается.
С доктором биологических наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор Петр Вейль, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.